Ve Sacit Uluğ da Zatı Radyosu. Саламатсыздар ва кадырман угармандар, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө баштайт. Мамлекеттик каттоо кызматы менен Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарлыгы Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда документи жок жашап жүргөндөргө жардам бермей болууда.
Ошо 5 жылдан бери ушул сүйрөп жүрөсүң анда.
ЮНЕСКО дүйнө коомчулугун өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган экстремист уюмдун кылымдардан бери сакталып келген тарыхый эстеликтерди аёосуз талкалап жатышына каршы турууга чакырды. Бүгүн Сирияда, Иракта, Ливияда, Йеменде жана Малиде тарыхый мурастарга чабуул жасалууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири мен Рахат Кенешова жана Азаттыктын кабарчылары айтып беребиз. Бүгүн 3 июль күнгө жума, аптанын акыркы иш күнү. Берүүздү адаттагыдай эле соңку кабарлар топтом менен баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Ислам мамлекети тобунун жоочулары Сирияда тарыхый эстеликтерди жок кылды. Аталган экстремисттик топ Пальмира шаарындагы тарыхый жайларда сакталып келаткан кол жазмаларды жана буюмдарды жок кылганын тастыктаган фото сүрөттөрдү интернетке жарыялады. Арасында Аллат Арстаны деп аталган белгилүү айкел да бар. Алар эстеликтерди чоң балка менен сындырган. Жоочулардын айтымында тарыхый буюмдарды аткезчилерден сатып алышкан. Сириядагы байыркы эстеликтерди сактоочу мекеменин башчысы Мамун Абдулкаримдин айтымында талкаланган айкелдер мурда белгисиз кишилер тарабынан уурдалган болчу. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Пальмираны май айында ээлеп алышкан. Алар буга чейин Иракта, Йеменде, Ливияда жана Сириянын башка аймактарында бир катар байыркы имараттарды, мазарларды жок кылышкан. Арасында көбү ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирген болчу. Парламент кезексиз сессия чакырып омбудсмен шайлайт. Жогорку кеңештин депутаттары жакында кезексиз жыйынга чогулуп акыйкатча шайлашат. Учурда омбудсмен кызматына талапкерди каттоо жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Бактыбек Калмаматов билдирди.
Омбудсменди жогорку кеңеш алган күндөн бир айлык мөөнөт ичинде шайлаш керек. Демек сөзсүз кезексиз жыйын чакырылат. Ушу июлдун 25-тери тегерегинде болот.
Аталган кызматка жогорку кеңештеги фракциялар 3-төн ашык эмес талапкер сунуштууга акылуу. Омбудсмен болгусу келген адам 30-65 жашка чейинки куракта кыргыз жана орус тилдерин билген болушу шарт. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаевди жылдык отчету канааттандырарлык эмес деген негизде жогорку кеңеш өткөн айда мөөнөтүнөн мурда кызматтан алган. Орусия Арменияга курал үчүн акча берет. Ереван аскерий күчтөрүн бекемдөө максатында Орусиядан 200 миллион доллар өлчөмүндө насыя алат. Армениянын коргоо министри Ара Назарян бул тууралуу парламенттин сессиясында билдирип, каражатка жаңы курал жарак сатып алынаарын белгиледи. Депутаттар эки өлкө ортосундагы бул келишимди ратификациялады. Насыя 13 жылдык мөөнөткө 3% үстөк менен берилет. Армения Москванын Түштүк Кавказдагы негизги өнөктөшү болуп эсептелет. Буга чейин Орусия Азербайжанга курал жарактан жардам берген үчүн Ереван тынчсызданган болчу. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабактагы кырдаалдан улам бири-бирине жоо караш менен жашап келет. Бишкекте кыйноолорго экспертиза жүргүзгөн атайын бөлмө ачылды. Республикалык соттук экспертиза борборунда кыйноого кабылган кишилерге текшерүү жүргүзгөн атайын бөлмө иштей баштады. 2 июлда анын ачылышы болуп, зарыл жабдыктар менен камсыздалды. Сорос фондунун колдоосу менен 10 000 доллардан ашык каражатка ачылган бөлмө калың айнек дубал менен жабылган. Буга чейин кыйноого кабылгандарды өзүнчө текшерген бөлмөлөр болгон эмес. Ош шаарынын келечегин талкуулаган Урбан форум өтөт. Ош шаарын заманбап деңгээлде өнүктүрүүгө арналган 2 күндүк Урбан форум бүгүн башталат. Анда калаанын башкы планы, азыркы көйгөйлөрдү чечүү жолдору тургундардын катышуусунда талкууланмакчы. Күн тартибин белгилөө үчүн эл арасында сурамжылоолор жүргүзүлүп, негизги деп эсептелген маселелер аныкталган. Иш чарага АКШдан жана Орусиядан эксперттердин келери күтүлүп жаткан. Алар буга чейин Алматы шаарын өнүктүрүү долбоорунда иштеген адистер экендигин уюштуруучулар Азаттыкка билдирди. Урбан форумду бир катар бейөкмөт уюмдар калаа мэриясы менен бирге өткөрүүдө. ар улуттун жазуучулары аймактарда достук жолугушуусун өткөрүүдө. Кыргызстанда жашаган түрдүү улуттун жазуучулары аймактарда өнөр адамдарынын катышуусунда биз достуктун үрөөнүн себебибиз деген аталышта жолугушууларды өткөрүүдө. Мындай иш-чара алгач ирет уюштурулуп жатканын анын демилгечилеринин бири кыргыз жана тажик жазуучусу журналист Мырзахалим Каримов билдирди. Анын айтымында бул иш-чара улут аралык маланы бекемдөөгө өбөлгө түзүп, түрдүү этностогу жазуучулардын башын бириктирүүгө да салымын кошот. Достук жолугушуусу алгач Баткенде, андан кийин Ошто уюштурулуп, 2-июлда Жалал-Абад шаарында уланды. Эл аралык Мейкин Азия музыка фестивалинин улуттук тандоо түрү 9-июлда Бишкектеги филармонияда уюштурулат. Фестивалдын өзү 23-июлдан 25-июлга чейин Ысык-Көлдөгү Рух Ордо маданий борборунда өтөрүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Бул ирет Кыргызстан, Орусия, Кытай, Түркия, Болгария, Бахрейн, Литва, Македония, Румыния жана Борбор Азиядагы мамлекеттердин ырчылары күч сынашмакчы. Өнөр таймашы биринчи жолу 2013-жылы өткөрүлүп, 17 мамлекеттен таланттар катышкан. Баш байгени казакстандык жаш аткаруучу Димаш Кудайбергенов утуп алган болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, мээлүүн жел жүрүп турат, аван температурасы Чүй, Талас облустарында 35-40, Баткенде 34-39 градус, Ош, Жалал-Абадда 36-41, Ысык Көл, Нарын облустарында 26-31 градус, бийик тоолуу райондордо 9-14, Бишкек шаарында 38-40 градуска чейин ысыйт, аван температурасы азыр 23 градус болуп турат. Ошондоп жогорку кеңештин депутаттары июлдун соңуна чейин кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы акыйкатчыны шайламай болуп атышат. Кыргызстанга негизи акыйкатчы институту керекпи? Бул суроо Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Бүгүн акыйкатчы институту түптөлгөнү ишенимди актай алдыбы? Кыргызстанда акыйкатчынын аброю мааниси канчалык? Акыйкатчы институтуна анда козголгон маселелерге мамлекет башчы, парламент улуттуу мамиле кылбайт деген пикирлерге кандай карайсыз? Урматтуу каарман, бул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыгыңыз. Талкуу туура 1.5 сааттан кийин ушул студияда башталат. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы менен Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарлыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жаңы коңштардагы жарандыгы жок адамдарды аныктоо жана ар кандай себептер менен документсиз калгандарга көмөк көрсөтүү боюнча биргелешкен иш чара баштады. Анын алкагында Бишкекти курчаган 48 жаңы конушта мобилдик топтор түзүлүп жардам бериле баштайт. Бул жолдо маалыматтарга караганда жаңы конуштарда 1 миллионго жакын адам жашайт жана алардын ичинде жарандыгы документи жоктугунун айынан билим алуу докторго көрүнүүңдүү социалдык укуктарынан пайдалана албай жаткандар арбын. Теманы Айгерим Жаныкул кызы улайт.
Батирден батир алмаштырып жүрүп, күйөөсүнүн паспорту менен кошо болгон документин жоготуп алган Насипа Жумабекова шаардагы Көк Жар конушунда жашайт. Ага кошумча колундагы 4 баласында дагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк жок. Документтин айынан жаш үй бүлө ишке орношо албай, ар кайсы жалдама жумуштарда иштеп жан сакташат. Насипанын айтымында 5 жылдан бери паспорт алам деп барбаган жери калган жок.
Мен деген обширчада болгом да, окуу боюнча эле обширчада прописана болгом. Ал жерден автоматически чыгарып коюптур. Кайерге барсаң эле пропискаң жок. Тиги адресный бюродан эч жерде каттоодо жок деген печать берет. Ошо 5 жылдан бери ушул үчүн сүйрөп жүрөсүң анан жумушка ала албайт паспорт. Паспортун айынан канча жумуштардан калды, иштей албай койду да.
Убактылуу эки бөлмөлүү батирде күн өткөрүп жаткан жубайларды ойлондурган нерсе чоңоюп келе жаткан наристелеринин келечеги. Көйгөйлөрүн чечип берүүдө бардыгы кайдыгер карай берип, балдары дагы өз туулуп өскөн жеринде өгөйлөнүп калбаса эле болду дешет. Бишкектин четинде конуштарда Насипа менен Мирбек окшогон өздүгүн тастыктоочу эч бир документи жок жашагандардын так саны белгисиз. Калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев жарансыздыкты жоюу максатында башталган ири иш чаранын кезеги Бишкектин жаңы конуштарына келип жетти. Атайын долбоорун алкагында буга чейин Кыргызстандын түштүк областарында ишке ашырылган. Жыйынтыгында 7,5 миң адам каттоодон өтүп, 3 миңден ашууну жаңы паспорттарга ээ болушкан. Келе жаткан жылы Нарын менен Ысык Көлдө өтөрү белгиленет.
3 областта былтыркы жылы жумуш жүргөн. Бул Ош областында, Жалал-Абад областында, Чүй Чүй областынын 3 чоң райондорунда бул Сокулук району, Ландин району, Московский район дегендерде, Баткен областы, Талас областы, анан Чүй областынын былтыркы кирбей калган областтарында жүрүп жатат. Бул компания жылдын башынан бери иштеп аяктап жатат. Ошонун уландысы катары азыр Бишкек шаарында жүрүп жатат.
Маалыматтарга караганда учурда документи жоктордун көбү 20 жыл илгери эле күчүн жоготкон паспорттор менен жүргөндөр. Кийинки орунда ар кандай себептерден улам өздүгүн тастыктоочу күбөлүктөрүн жоготуп алгандар. Айрыкча жарандыгы жок миңдеген этникалык кыргыздардын маселеси дагы курч экен айтылат. Эгемендикке ээ болгондон бери Кыргызстанга жалпы 50 миңге жакын этникалык кыргыздын 80% Тажикстандан келгендер түзүшсө, калганы Өзбекстандан келгендер. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын кыргызстандык өкүлү Макишино Хараның маалыматы боюнча жарандыгы жок күн көрүп жаткандардын саны учурда 12 миңден ашат.
Жарандыгы жок адам билим алууга, жумушка орношууга, шайлоодо добуш берүү өңдүү социалдык кызматтарга мүмкүнчүлүк ала албай жатышат. Ошондуктан бул жарансыздыкты токтотуу керек.
Жеке өзүнүн ким экендигин аныктоочу документтерге байланышкан көйгөйү барлар 3 ай ичинде жергиликтүү аймактардагы административдик имараттарда, иш алып барып жаткан паспорт столунун кызматкерлеринен, юрист адистеринен турган топко келип өздөрү кайрылуулары керек. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын Кыргызстанда саясий активдүүлүк дагы күчөп барат. Бүгүн саясий партиялардын, оппозициялык блоктун жаш лидерлери биригип, билим берүү, эмгек жана эмгек менен камсыздоо жаатында өнүгүү сунуштар менен жыйынга чогулганы жатат. Кесиптешим Санжар Эралиев ушул жыйындын демилгечилеринин бирин кепке тартты.
Урматтуу угармандар, менин маектешим жаш саясатчы, оппозициялык блоктун жаш өкүлү Бактияр Касидинов болмокчу. Бактияр биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бактияр, партиялардын жаш лидерлери биригип мындай чакырык менен чыгышы шайлоо алдындагы гана активдүүлүк катары сыпатталууда. Мурда деле ушундай биригип алып өнүгүү аракеттери болду беле?
Мындай чоң биригүү болгон эмес. Бул кыска максатта, кыска убакытта түзүлгөн адамдарданбыз. Биздин биринчи максатыбыз президент Алмазбек Атамбаевдин саясий партиялардын жаштар канаттарынын атынан кайрылуу жазуу. Анын менен жолугуу жана анын конституциялык гарантия катары анын дагы оюн билүү максатында бул биринчи максатыбыз.
Президентке жолугуп же президентке кайрылуу жасаган атасыз?
Президентке саясий жаштар канаттарынын атынан анын атынан кайрылуу жазуу, аны менен жолугуу жана конституциянын гаранты катары ал кишинин дагы бизге оюн угуу, кеңешин угуу.
Түшүнүктүү. 3 июлда биригип алып маалымат жыйын курган атасыңар, андан ары өнүктүрүү мерчимдери барбы бул биригүүнү? Кандайдыр бир форум уюштуруп дегендей?
Ооба, туура айтасыз. Саясий партиялардын лидерлери жаштардын атынан чакырык берүү, биз билгендей эле шайлоо алдындагы эң активдүү жаштарды биз шайлоодо дагы билим берүү, жумуш менен камсыздоо, ар кандай платформаларды даярдап ошону сунуштап атабыз. Биз буюрса жакын арада бир убакытты тактап, бир саатты тактап саясий партиялардын лидерлерин жана жаштар канаттарынын өкүлдөрүн чогулуп бир конференция өткөрөлү деген максатыбыз ушул.
Идея кимден чыкты бул? Кайсыл бир партиянын өкүлдөрүнөн чыктыбы же кандай болду?
Бул ооба, бул социал демократиялык партиясынын жаштар канатынын лидерлери, ошол өкүлдөрү дагы бир нече жаштар, бир 2-3 жаштардын канаттарынын лидерлеринин инициативасында бул. Биздин негизги платформабыз билим берүү, жумуш менен камсыз кылуу, ушул платформанын артында биз сунуштарды жана ойлорду уккубуз келет. 2015-2020 жылга чейинки саясий партиялар жаштар жөнүндөгү программалардын оюнугу, сунуштарды берүү.
Саясий уюмдардын жаш лидерлерин көбүнчө саясатчылар курал катары гана пайдаланып келери айтылат. Бул чындыкка жакын экенин да тана албайбыз. Курал болбоо үчүн бүгүнкү жаш лидерлерден, сиздерден эмне талап кылынат деп ойлойсуз?
Биз мен төмөнкү айтып өтпөдүмбү, биз кыска убакытта жана кыска максаттар менен чогулган адамдарбыз депчи. Биз жөн гана биз ушундай лидерлер чогулуп, биз жаштардын саясаты жөнүндө гана сөздөр козгойбуз, андан башка кандай башка саясат жүрбөйт.
Бул эми шайлоо алдында ушундай бир активдүүлүк чын эле байкалып атат. Ушул сиздер талап дейбизби же ушул сунуштар дейбизби, ушул чогулуп алып берип аткан сунуштарыңардын аткарылышын көзөмөлдөө жагын кантесиңер?
Биз буюрса шайлоо болот. Шайлоодон өткөн партиялардын жаштар канатынын өкүлдөрү алар биз алар шайлоодо барышат да, биз мындай жаштарга мындай саясат жүргүзөбүз, муну билим берүү мындай кылабыз, мындай ар кандай эмелер болот да, алар сурашмасы болот да. Биз конференцияда ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Кийин алар партиядан жеңишке жетишкенден кийин алар кандай иштешет, алар берген платформасына сөздөрдү, ошолорду биз контролдойбуз.
Негизи азыр мына жаштар чогулуп алып, бир идеяларды ишке ашырганы аткан экенсиздер, мындай көз карашыңар кандай болуп атат? Негизи партиялардагы көз караштагы тандалган жолдор ар кандай да, анан жаштардыкы кандай экен байкооңузда?
Бул жөн гана конференция болот, бул жөн гана. Жанагы айтып өтпөдүмбү, кыска максат, жанагы кыска убакыттагы чогулган адамдарбыз депчи. Буга социал демократ атамекен партиясы, башка жана жаштар өкүлдөрү келет, саясий партиялардын жаштар канаттары. Ал жерде биз ал жерде жаштардын маселесин гана талкуулайбыз. Лидерлерин чакырып аткан себеби алардын дагы бизге ою кызык да.
Эми мен мага азыр бир аз түшүнүксүз болуп аткан нерсе, кыска максат дегени бул кандай? Кыска максат?
Биз чоң максаттарды койгон жокпуз. Биз саясий партиялардын жетекчилери жана ошол партиянын жаштар канатынын жаштар жөнүндөгү, анткени жаштар бул коомдун эң күчтүү бөлүгү да. Ошол себептен биз алардын күзгө бара турган шайлоодогу алардын пландары жаштар жөнүндө ошолорду уккубуз келет. Ушул эле, ушунун тегерегинде гана сүйлөшөбүз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна оппозициялык блоктун жаш өкүлү Бактияр Касизинов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, Бишкекте саат 7:15 өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку айрым окуялар тууралуу азыр кыскача. Жогорку кеңештин депутаттары ушул айдын соңуна чейин кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы акыйкатчыны шайламай болушту. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топтун жоочулары Сириянын Пальмира шаарында тарыхый эстеликтерди жок кылды. Өзбекстанда 2 адам ысыктан каза тапканы айтылууда. Орусия Арменияга курал жарак сатып алуу үчүн ири өлчөмдө насе берет. Бишкектеги республикалык соттук экспертиза борборунда кыйноого кабылгандарды текшерүү боюнча атайын бөлмө ачылды. Бүгүн Ош шаарын заманбап деңгээлде өнүктүрүүгө арналган 2 күндүк урбан форум башталат. Эл аралык Мейкин Азия музыка фестивалына улуттук тандоо 9 июлга белгиленди. Фестиваль өзү 23 июлда башталат. ЮНЕСКО дүйнө коомчулугун өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремист уюмдун согушкерлерине жана алардын маданий тазалоо деп коюп жасап жаткан ишине каршы өнөктүккө чакырды. Улуттар уюмунун маданият уюму кайрылууну 1 июлда Бонн шаарында өтүп жаткан жыйында жасады. Белгилүү болгондой, жыхатчылар акыркы 1 жыл арасында Ирак, Сирия, Ливия жана Йемендеги көөнү археологиялык эстеликтерди таш талкан кылышкан. Жана жогоруда кабарларда айтылгандай, ислам мамлекети деп атап алган топ Сириянын Пальмира шаарында тарыхый эстеликти жок кылды. Бул соңку окуясы гана. Амирбек Азам уулу мына ушул темада кеңирээ баянды назарыңыздарга сунуш кылат.
Ислам мамлекети экстремистчил тобунун согушчандарынын жакынкы чыгыштагы маданий мурастарды кыйратуусу ЮНЕСКОнун мындай кыянатчылыкка каршы эл аралык коомчулукту чечкиндүү чара көрүүгө чакырууга мажбурлады. ЮНЕСКОнун башкы директору Ирина Бокова жыхатчылар көөнү эстеликтерди максаттуу кыйратып, музейлерди талаптанып жатканын баса белгиледи.
Бүгүн Сирияда, Иракта, Ливияда, Йеменде жана Малиде тарыхый мурастарга чабуул жасалууда. Биз маданий мурастар чексиз масштабда аеосуз жана атайылап кыйратылып жатканын көрүүдөбүз. Адамзат цивилизациясынын бешиги болгон Месопотамия өрттөлүп күлгө айланды. Мосул, Нимрут, Хатра, Алеппо — мунун баары ислам жаратмандыгынын, адамзат тарыхындагы маданий диалогтордун күбөлөрү. Анын баары кыйратылды. Дүйнөлүк мурас жайлар согуштук максатта пайдаланылууда.
Орто кылымдык халифатты курууга бел байлаган жыхатчылар маданий дөөлөттөрдү бүлүнтүү менен адамдарды түп уңгусунан ажыратууну көздөйт. Алар Ирактын 2000 жыл илгери курулган Хатра шаар сепилиндеги байыркы эстеликтерди быйыл жазда барскандап талкалашкан. ЮНЕСКО 1 июлда Хатраны биротоло кыйроо коркунучу астындагы дүйнөлүк мурастардын тизмесине кошту. Бул шаардын мунаралуу калың дубалдары 116 жана 197 жылдары байыркы римдиктердин жортуулуна туруштук берген. Аталган тизмеге Йемендин борбору Сананын эски шаар жайгашкан бөлүгү жана Шибам шаары да киргизилди. Өлкөдө жүрүп жаткан согуштан улам Сананын эски шаарындагы Алкасым маалеси. 12-чи кылымда курулган Алмехти мечти да каттуу жабыркаган. Чепкоргон менен курчалган Шыбам шаары 16-чи кылымда курулган жана шаарды пландоонун эң эски үлгүсү саналат. Ал мунара сыңар курулуштары үчүн чөлдөгү Манхеттен деген атка конгон. Береги жайларды ЮНЕСКО мурдале дүйнөлүк мурас деп жарыялаган болчу. Ирина Бокованын айтымында маданий мурастарды жок кылуу, жихатчылар жүргүзгөн маданий тазалоонун, этностук жана диний азчылыктарды куугунтуктоонун бир бөлүгү саналат. Жихатчылардын адамдар жүздөгөн кылымдар аздектеп сактап келген тарыхый мурастарды талкалап жок кылуусу, ЮНЕСКОнун башкы директорунун сөзү менен айтканда, алардын наадандыгынын жана караңгылыгынын натыйжасы. Болочокто башка дагы байыркы маданий эстеликтерди согушчандардын бүлүнтүп талкалоосунан сактоого Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши да чоң маани бериши абзел деп айтылат Бондо жасалган кайрылууда. Бондогу жыйында бардыгы 36 табигый жана маданий жайга дүйнөлүк мурас макамы берүү маселеси каралат.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Башка темалардан эми АКШнын юстиция министрлиги Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримованын 300 миллион долларын камакка алуу тууралуу сотко доо арыз берди. Америкалык юристтер бул сумманы Каримова орусиялык компаниялардан пара катары алган деп жатышат. Бул акча азыр Нью-Йорктогу жана башка бир нече өлкөдөгү банктарда сакталып атат. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Каримовага карата америкалык күч кызматтарынын доо арызы телекоммуникациялык багыттагы келишимдерди иликтөөнүн алкагында көтөрүлдү. Американын укук коргоо органдары АКШ биржасында соодаланып жаткан Орусиянын МТС жана ВМПЛКОМ компанияларынын текшерүүгө алгандан кийин гана ушундай жыйынтыкка келишкен. Мекемелердин ишмердүүлүгүн текшергенден кийин тергөөчүлөр МТС менен ВМПЛКОМ ишканалары Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн Гүлнара Каримовага пара бергенин аныктап чыгышты. Натыйжада АКШнын юстиция министрлиги бул мекемелердин жана алар акча которгон дагы бир нече компаниялардын эсебиндеги каражаттарды камакка алуу тууралуу сотко доо арызын берди. 4 ай мурда Европадагы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору жарыялаган баяндамада да МТС менен ВМПЛКОМ, Альфа Телеком жана Телия Сонерия компаниялары Өзбекстанда иштөө үчүн Гүлнара Каримовага 1 миллиард доллардай пара бергенин жарыялаган эле. Баяндаманын авторлорунун бири иликтөөчү журналист Миранда Патручич мындай дейт.
Өзбекстандын президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага Телия Сонерия компаниясы өз эле 320 миллион доллар пара берген. Бул чындыгында аябай чоң сумма, бирок мен иликтеп чыккандан кийин мындан башка компаниялардан да толтур акчалар, тагыраагы 980 миллион доллар Каримованын эсебине которулганы аныкталган. Муну тиги компаниялар Өзбекстанда иштөөгө уруксат алуу үчүн же Каримова президенттин кызы болгон үчүн эле ага пара катары беришкен.
Америкалык күч кызматтары шек санаган акчалар Нью-Йорктогу Мелон банкында жана Ирландия, Люксембург жана Бельгиядагы банктарда жайгашкан. Ага ээлик кылган Такиланд ЛТД компаниясына Гүлнара Каримова ээлик кылары айтылып келет. Кеп болуп жаткан 1 миллиард доллар каражатта так ушул ишканага тиешелүү. Бирок АКШнын юстиция министрлиги бул сумманын 300 миллионун гана камакка алууну талап кылууда. Анткени калган суммалар Каримовага кол акуу үчүн берилгени толук далилденет элек. ВМПЛКОМ компаниясынын өкүлү Артем Минаев Интерфакс агенттигине буларды айтып берген.
Бизге тиешелүү каражаттарды камакка алуу боюнча америкалык бийликтердин аракеттери тууралуу кабарыбыз бар. Биз алардын иликтөөсүнө колдон келишинче жардам берип жатабыз. Ошого байланыштуу иш боюнча кеңирээк комментарий бере албайбыз.
Каримовага байланыштуу чуулгандуу ишти АКШнын юстиция министрлигинен башка Нидерландия, Швеция, Швейцария бийликтери жана баалуу кагаздар боюнча АКШдагы комиссияда иликтөөгө алууда. Өзбекстанда болсо Гүлнара Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары расмий жарыяланган. Бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордорунда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар, күнөлүк. Егер чындап келешекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосо деген кар оортушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кечээ 2 июлда спорт журналисттеринин эл аралык күнү белгиленди. Буга байланыштуу Бишкекте спорт журналисттеринин алгачкы форуму өттү. Форумдун алкагында спорт журналистикасынын учурдагы абалы, көйгөйү талкууланып, спорт темасын чагылдырган журналисттерге сыйлыктар тапшырылды. Кыргызстандагы спорт журналистикасынын азыркы абалы туурасында кабарчыбыз Эмиль Чекиров баяндайт. Баса Эмиль дагы ушул спорт журналисттеринин арасында өткөрүлгөн атайын сынактын жеңүүчүлөрүнүн бири болду.
Усубалы Мамбетов биринчи радионун спорт кабарчысы. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин аяктагандан кийин 2 жылга жакын убакыттан бери спорт окуяларын чагылдырып, коомчулукка маалымат жеткирүү менен алек.
Спорттогу балбандардын спорт жылдызына айланышына бул журналисттердин ролу чоң да. Журналисттерсиз спорт адамдары жылдыз болбойт да. Ошол эле мисалы дүйнөлүк спортто ала турган болсок, Мессини Месси кылган бул ким? Журналисттер Месси тууралуу кайра-кайра жазып, анын ийгиликтерине анализ жүргүзүп, мындайча айтканда бул спортту жайуу үчүн бул жерде спорт журналисттери өзүшү керек жана чагылдыра билиш керек да.
20 жылдан ашуун убакыттан бери кыргыз тилинде чыккан гезиттерге спорт окуялары тууралуу макалаларды жазып келген спорт кабарчысы Табылда Асгалиев. 1993-жылдары Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер спорт тууралуу кыскача куш кабар берүү менен чектелсе, азыр спортко көңүл бурган басылмалар көбөйдү дейт.
Баарыбыз тең баягы ышкылоздор, спортту сүйгөн адамдар, спорт журналисти болуп кеттик да, бирөө тарыхчы, бирөө адабиятчы болуп, бирок кичине деңгээлибиз жогорулап келе жатат да. Бирок эми биздин гезиттерге жазып жүргөнүбүз, радиога турган чаналуу гана бир чакалуу бир убактыбызда тар болуп калат да, кээ бирде спортко өзүбүздүн айтат деген ой тилебиз. Себеби гезиттердин багыттары, өзүнүн максаттары бир башкача да. Кичине эле бир бурчунда спорт берип коюшуп жүргөн да убагында. Мына кудайга шүгүр, азыр бир журналистибизди бир 50 жакын чуркалды болушат. Дагы жакшы болсо дейбиз да, себеби ар бир спорттун түрүндө өзүнүн журналисти болуш керек.
Кыргызстанда спорт журналисттеринин федерациясы мындан 20 жыл мурда түзүлгөн. Аталган уюмдун негиздөөчүсү спорттук баяндамачы Кабыл Макешов. Кыргызстанда спорт журналисттери спорт окуялары тууралуу маалымат жазуу менен гана чектелип, тажрыйбалуу адистер жетишсиз болуп жатканын айтат.
Спорт журналистикасы башка мамлекеттердеги спорт журналистикасына салыштырмалуу аягындай мыкты деңгээлде деп айта албайм. Себеп дегенде спорт журналисттерин даярдаган жогорку окуу жайда факультеттер жок, адистер жок. Спорт журналисттеринин көпчүлүгү маалымат берүү менен гана чектелип калып атат. Анан талдоого алган проблемаларды ачып берген, анализ кылган маалыматтар азыраак да. А спорт журналистикасы деген аягында чоң түшүнүк.
Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов кыргыз спортунун өнүгүшүнө спорт журналисттеринин салымы чоң экендигин белгилеп, алардын тажрыйбасын жогорулатуу максатында Улуттук Олимпиада комитети окуу семинарларды өткөрөөрүн маалымдады.
Өз убагында маалымат берип, өз убагында Кыргызстан жарандарына жеткизип турган жакшы багытта жумуш апарылып атат. Биздин спорт журналистикада иштеген өзгөчө жаш кыз балдарыбызга кандайдыр бир окуу жайларда окутуп же Кыргызстанга эл аралык спорт журналистикада аттуу баштуу адамдар чыгып, жерден кандайдыр бир окууларды өткөзүп, семинарларды өткөзүп, кандай жазылыш керек, кандай тартылыш керек, кандай элге жеткириш керек деген пландарыбыз бар. Булар баягы чет өлкөдөгү же ошол эле Россия спорт журналистикасынын кем болбош керек. Эмне дегенчи биз эгемендүү мамлекетпиз.
Учурда Кыргызстанда бир гана спортко арналган телеканалдар жок. 2015-жылдын башында коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилиги жыл аягына чейин Кыргызстан санариптик берүүгө өткөндө спорттук телеканал ачаарын жарыялаган. Ал эми айрым радиолордо спорт окуяларын чагылдырган репортаждар маал-маал менен эфирге чыгып турат. Ал эми коомдук саясий гезиттерде спорт жаңылыктары, айрым учурда окуяга жараша көлөмдүү макалалар жарыяланып келет. Ошондой эле бир нече интернет басылмаларда спорт окуялары байма-бай жазылып турат. Учурда спортко арналган 2 гана басма сөз каражаты бар. Кыргыз тилинде Топ Кейжи гезити 2013-жылдын март айынан бери, ал эми орус тилинде Спортмен журналы 1 жылга жакын убакыттан бери чыгып келатат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Сынактын жыйынтыкталышына аз гана убакыт калды, андыктан чамдаңыздар жаштар. Азаттык радиосунун 3-июль жума күнкү таңкы эфиринен алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, программа «Перекресток». Я ведущий Дилетбек Турсунов. Выборы в парламент этой осенью, пожалуй, станут самым главным политическим событием в Кыргызстане, и предвыборная подготовка уже началась. Так, нынешний созыв, прежде чем уйти на летние каникулы, рассматривает ряд законопроектов, касающихся изменений избирательной системы. В частности, депутаты предлагают увеличить избирательный порог с 7 до 9% и поднять залоговую сумму до 5 миллионов сомов. Это и множество других предложений, заложенные в законопроект об изменении Конституции. Сегодня мы оценим плюсы и минусы предлагаемых поправок. В студии в гостях у нас депутат парламента, инициатор, один из инициаторов данного законопроекта, Феликс Шершумбаевич Кулов, и директор правовой клиники «Адилец» Джакупова Чулпан-Эдиновна. Феликс Шершумбаевич, какие изменения ждут в ближайшее время, и можем ли поподробнее узнать о причинах принять таких вот решений.
Во-первых, Шершумбаевич, да, я хотел уточнить. Да.
Извините.
То, что касается нашего законопроекта, он связан с внесением некоторых изменений в нашу Конституцию. Это вопросы касаются исполнительной ветви власти, касаются укрепления независимости, самостоятельности судебной ветви власти, ответственности депутатов. Вот. И других мы изменений не предусматриваем. Эти изменения не направлены на то, чтобы каким-то образом укрепить полномочия президента, расширить их. Единственный момент, который вот сейчас вот мы обсуждаем с представителями, значит, гражданского сектора, вопрос упирается в следующее. Почему якобы спешка? Вот первый вопрос, который задается. На этот вопрос ответ очень
простой. Перед выборов.
Да, перед выборами. Ответ очень простой. За год до сегодняшнего дня эту работу мы начали проводить, обсуждали, разные варианты предлагались. Но в частности, вот я назову некоторые, которые, допустим, не прошли. Допустим, молодежь, которая вот у нас работает за границей, особенно в европейских странах, в Соединенных Штатах, они поставили вопрос о необходимости из Конституции убрать слово «Кыргызстан». В Конституции написано следующее. Кыргызская республика в скобках Кыргызстан. Но слово «Кыргызстан» не понравилось, потому что там ассоциации не очень такие приятные со словом «стан», как отсталость, значит, недоразвитость и так далее, вот по их мнению. И даже приводилось пример, когда представитель Госдепа США назвал нашу страну «Кыргбекистан». Вот эти основания послужили для того, чтобы, значит, внести такие изменения. Но в конечном итоге мы остановились на том, что нужно такие изменения, которые все-таки будут направлены на устранение проблем, связанных, так скажем, отсутствием вертикали власти исполнительных органов, для того, чтобы обеспечить независимость судебной ветви власти, вот, ну и повысить ответственность. Вот кратко на что
направлено. Ну, раз начали, да, говорить, давайте, наверное, все-таки огласим весь список, что конкретно.
Ну, конкретно первое, по полномочиям правительства. Премьер-министр сегодня по Конституции не может освобождать членов правительства, хотя он их назначает, и не может освобождать без согласия местных кенеши руководителей глав местных администраций, акимов. он обязательно должен получить их согласие. Мы предлагаем, чтобы премьер-министр мог освобождать членов правительства, а сегодня он их уговаривает добровольно выйти в отставку. И таким же образом поступать с главой местной госадминистрации. Назначать и убирать акимов. Это позволит уйти от трайбализма, потому что местные кенеши не всегда согласны принимать человека с другой территории. И кандидату легче уговорить своих депутатов, вот вы меня предложите, тогда, значит, там будет вам всякие блага. И начинаются различные группировки, да, возникать, как мы говорим, крыжечелок. Вот исходя из этого, значит, премьер сам решит. Допустим, возьмет с одного района в другой, перебросит, и человек будет ни с кем не связан. Вот это первая позиция. Вторая позиция связана с тем, что сегодня многие люди нам говорят, что в депутаты хотят прийти для того, чтобы замазать свои грехи, отмазаться, 5 лет сидеть, чтобы тебя не могли привлечь к ответственности. Мы предлагаем дополнить всю существующую норму таким положением. Если ты совершил преступление до получения мандата, то согласие парламента не требует, чтобы тебя могли привлечь. Следующая идея. Мы предлагаем, чтобы, поскольку съезд предлагает кандидата в депутаты в список, то следовательно съезд может отозвать этот мандат. Но при этом подстраховка идет через решение фракции. Вот опыт показал, что у нас сегодня в парламенте нет сильной оппозиции, оппозиционной фракции. У нас есть отдельные депутаты, чем-то недовольны. Так считают.
Сколько депутатов с вашей фракции покинуло вообще?
У нас никто не покинул. Вначале была такая попытка, но была такая робкая попытка. Они не могут выйти из фракции формально, потому что они говорят, мы во фракцию, но мы создаем свою группировку. Потом, в конечном итоге, мы, так сказать, с этой ситуацией разобрались. У нас сейчас фракция дружная, здесь проблем нет. Но какую-то вот детскую болезнь, вот такую мы тоже переживали. Но тяжелее пришлось всего Атаджурту и республике. Сегодня нет фракции Атаджурта, в полном смысле этого слова, как фракции. И нет фракции республики. Есть отдельные группировки людей, которые фактически, значит, формально вроде объединены. На самом деле этого нет. Это вот такие изменения.
Угу. Вкратце пробежимся по другим статьям, которые предлагается еще изменить.
Ну, по Верховному суду, и один из главных моментов, который становится камнем преткновения для отдельных правозащитников, это выделение Конституционной палаты в отдельный орган.
Угу. Вот, мне кажется, Челпун Единовна хочет по этому поводу сказать тоже.
Ну, я могу сказать.
Как считается, выделение Конституционной палаты из судебной системы в целом?
Вы знаете, то, что предлагают инициаторы законопроекта, это нонсенс. Согласитесь, Конституционный суд существовал как самостоятельный орган до этого, но он находился в составе судебной власти. Понимаете, это все равно был суд. То, что предлагают сейчас, фельдшер Шимбаевич как-то так это деликатно это назвал, то есть самостоятельный орган. А на самом деле-то этот орган перемещается в раздел Конституции, который называется «Иные государственные органы». То есть там, где счетная палата, прокуратура и так далее, да? Но это уже будет не суд. И, следовательно, о конституционном надзоре, как институте, который должен осуществлять контроль за балансом ветвей власти и бороться со злоупотреблениями органов исполнительной и законодательной власти через исполнение своих законотворческих инициатив, такой орган будет фактически ликвидирован, потому что во всем мире орган конституционного надзора – это суд.
Ну, все-таки давайте разберемся с инициатором законопроекта данного. Расскажите вообще, куда будет выноситься эта конституционная палата, кто будет ее заниматься?
Во-первых, серьезных изменений не будет предусмотрено. Угу. Вот написано в действующей редакции, что конституционная палата Верховного суда является органом, осуществляющим конституционный надзор. То же самое и в нашей редакции предлагается. Раз.
Как это будет, извините, Фельдшер Шимбаевич, можно задать вопрос? Да. Вот если эта конституционная палата будет выведена из состава судебной системы, какой характер будет носить решение этой конституционной палаты? Это уже не судебные решения. Да. Как она будет тогда осуществлять свои надзорные полномочия? Я извиняюсь. Вот вы же не случайно, зачем это надо было делать? Во всем мире Конституционный суд – это Конституционный суд.
Не во всем мире.
Поэтому зачем?
Например, во Франции нет.
Ну, хорошо, но в любом случае решения Конституционной палаты, они обязательны. И как она может быть в этом смысле осуществлять свои полномочия за органами законодательной власти или исполнительной власти?
Значит, не во всех странах решение Конституционного суда является окончательным. Например, вот автор заключения Венецианской комиссии, один из авторов, он представитель Венгрии, который вот на наш проект дал свое заключение. В Венгрии решение Конституционного суда преодолевается 2/3 депутатов. Вот и все. Это первый момент. То есть нет такого суда, который бы не окончательное решение принимал. Это первый момент. Второй момент. Сегодня у нашего Конституционного суда нет превентивных полномочий. То есть он до принятия каких-то решений может активно влиять на, значит, эти решения.
Кстати, сегодня о превентивных механизмах. Да. Феликс Шашимбаевич, скажите, да, пожалуйста, вот согласно статье 64, это относится к процедуре внесения, инициирования закона. Согласно статье 64 Конституционного закона о регламенте Джорку Кинеша, вот как раз-таки здесь превентивный механизм в Конституционной палате, он был заложен в этом регламенте Джорку Кинеша. Тогда, когда инициируется внесение изменений в Конституцию, согласно статье 64 регламента Джорку Кинеша, вы должны были до начала общественного обсуждения, вынесения на общественное обсуждение, вы должны были направить обращение в Конституционную палату для дачи заключения о конституционности. Вот это условие было выполнено инициаторами закона?
Хорошо, я объясню. Значит, у нас есть раздел 9 Конституции, где говорится о порядке внесения изменений в настоящую Конституцию. И там написано, что по инициативе не менее 2/3 от общего числа депутатов, Джоркинеш, закон о внесении изменений в настоящую Конституцию может быть вынесен на референдум. То есть на референдум выносится по инициативе 2/3. На рассмотрение комитета не надо 2/3. Это первая позиция. Второй момент. Согласно этому разделу 9 в законе о регламенте, значит, этот особенности принятия Конституции расписаны. Но статья 64, которую вы называете, она касается принятия изменений в Конституции самим парламентом. Если мы говорим о вынесении на референдум, то есть отдельная статья 66, она звучит так. Особенность рассмотрения Джорку Кинешем проектов законов о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Статья 64 говорит о изменении Конституции, вносимых парламентом. То есть парламент не выносит, не выходит на референдум, сам рассматривает. И вот здесь написано, что в части 2 при обсуждении проекта закона о назначении референдума не допускается внесение изменений в текст проекта закона о внесении изменений в Конституцию. И о трех чтениях и о том, что требуется заключение Конституционного суда, нет. И это логично. Объясняю почему. Если мы выносим вопрос на референдум, вот, то народ решит, но не Конституционный суд. Правильно или неправильно, окончательная власть в решении вопроса принадлежит народу. Согласно статье 2 Конституции, где говорится, что единоличным источником государственной власти в нашей стране является народ.
Поэтому вот это замечательный, вот совершенно замечательный пример, образчик просто, манипулирование общественным сознанием.
Это не манипулирование,
потому
это
что Феликс Шашимбаевич,
строгое придерживание
абсолютно, вот вы знаете, я прекрасно знаю положение статьи 114, ее нельзя разрывать. Дело в том, что такой пример уже был нам, над нами эксперимент проведен в 2010 году, когда выносился на референдум вопрос по голосованию по Конституции, довеском к нему шла Роза Исаковна Отумбаева. И вот так получилось, что народ не голосовал за Отумбаеву, голосовал за Конституцию, но автоматом мы получили. Вот здесь то же самое. На референдум выносится не закон, не только закон о проведении референдума по изменению Конституции, но на референдум выносится автоматом, приложением к нему, довеском. Идет и проект закона о внесении изменений в Конституцию, которые инициируются 3 депутатами. Поэтому разрывать 2 вот этих процесса никак нельзя. Нам же сейчас говорят, да, мы выносим на общественное обсуждение, выносится фактически проект закона о внесении не о проведении референдума, а выносится закон об внесении изменений в Конституцию. А я там процедура совершенно другая. И второе, Феликс Шишимбаев сейчас сослался на заключение Венецианской комиссии, но то есть не на заключение, а на отдельного представителя Венецианской комиссии. Вот передо мной лежит заключение Венецианской комиссии, которое было вчера официально обнародовано, да, оно было принято, это совместное заключение. На проект совместного заключения на о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики. То есть Венецианская комиссия фактически подтвердила все положения гражданского сектора, да, по анализу предлагаемого законопроекта. И здесь целый раздел посвящен фактически анализу нарушений процедур по внесению изменений вот в предлагаемым изменениям. И он просто не выдерживает критики, потому что они говорят о том, что то, каким образом сейчас выносится на общественное, это нарушение процедур, которые были приняты.
Я поэтому тоже отвечу на вопросы. Да.
Вас больше интересует вот именно нарушение самих процедур или сам законопроект, который предлагают?
Меня волнует как нарушение процедур, так и содержание. Потому что на самом деле, согласно предлагаемым изменениям, мы окончательно теряем независимую судебную власть, она будет абсолютно подконтрольная. Потому что усиливается давление, фактически легитимизируется.
Подконтрольная кем? Давайте уточним.
Со стороны администрации президента и Жогорку Кенеша. Потому что вот в настоящее время председатели судов, да, они выбираются самими судьями из числа избранных вот в этой суд. Теперь же это прерогатива по представлению президента парламенту дается. А согласно одним из основополагающих принципов является принцип независимости судебной власти. То есть органы исполнительной и законодательной власти не могут вмешиваться в процесс, который осуществляется в судах. Это раз. Второе, вот то, что вот говорилось о ликвидации, конституционной палаты. Вы сейчас видите, как много скандалов вокруг отстранения судьи конституционной палаты Кларусы Ронкуловой. Потому что конституционная палата ставит под сомнение, это прецедент фактически создан, когда судьи заявляют в публичном пространстве о наличии фактического давления и представляют доказательства письменные этого давления со стороны администрации президента на судей Конституционной палаты. Это скандал. И поэтому подконтрольный абсолютно Жогорку Кенеш легко отстраняет вчерашним вот решением, выносит решение об отстранении судей Конституционной палаты Соронкуловой. Почему сейчас Конституционную палату хотят ликвидировать? Да потому что это орган конституционного надзора, который может дать заключение по незаконности декретов. Вот это декретотворчество над временщиками висит, как дамоклов меч. Поэтому временщики сейчас, в преддверии выборов, им срочно нужно сохранить вот эту свою власть, и чтобы над ними не было потом, извините меня, никаких наказаний за вот это декретотворчество и прочие антиконституционные действия, они хотят ликвидировать этот институт конституционного надзора. Речь идет об этом.
Я не представитель член временного правительства.
Я к вам... Это претензии
да,
не...
Я понимаю, да. Но я хочу сказать, что если бы я имел отношение, был аффилирован, другое дело. Я выступаю сознательно и исхожу из того собственного опыта. То есть все наши поправки, которые мы предлагаем, они как бы рождены на практической основе. Мы с потолка ничего не взяли. Но что касается, допустим, судей Конституционного суда...
Вообще по назначениям судей.
Да, и вопрос назначением судей. Вот... Председатель Верховного Суда, да? Мы сегодня предлагаем, чтобы президент представлял для избрания в парламент. Возражают против и говорят, сегодня есть такая, существует практика. Президент, да, членов Верховного Суда предлагает для избрания нашему парламенту. Мы избираем их, и они становятся членами Верховного Суда. Не президент, а именно мы избираем. Президент только представляет кандидатуру. Кто-то же должен отобрать их. Сегодня это делает президент. Далее мы предлагаем следующий механизм. Из тех, кого уже избрали, из тех, кого избрали. Президент тоже выбирает, кого предложить вновь на избрание председателем суда. И следующий момент, нет, очень важный момент. Когда президент кого-то предложит, сегодня какие, значит, зависимость у председателя Верховного суда? Председатель Верховного суда распределяет дела, которые поступают на рассмотрение каждому конкретному суде. И вот сегодня он зависимый. Я же тебя поддержал на председателя суда, а ты мне вот это дело дай, там интересы моего родственника и так далее. А так он будет независимый. Он получает еще как бы политическую, политический статус, когда его предлагают на избрание.
Он становится зависимым.
От своих судей независимым становится, понимаете, в чем дело? Ну, вот сегодня он зависимый. Я могу вам 1000 примеров привести этой зависимости, но сегодня мы хотим его сделать независимым. Вот в чем идея.
А не станет ли это под диктовкой вот именно отдельных фракций? Назначение и решение каких-то?
Это невозможно сделать, я объясняю почему. Потому что вот сам механизм, когда президент предлагает, и какая диктовка может там быть фракций? Потому что большинство, простым большинством, и если кто-то фракция выступает против или еще что-нибудь говорит, то он, этот представители фракции, не сидят с ними, не распределяют эти дела. В любом случае, давайте вообще уберем принцип избрания судей. Народ тогда пускай избирает. Но что произойдет дальше? Посмотрите следующий момент. Написано, что Верховный суд пересматривает решение местных судов. Судебные акты местных судов. Собственно, не может пересматривать, потому что его решение является окончательным. Но в той же Конституции записано, что каждый гражданин имеет право на судебную защиту в любой стадии. Как с этим быть положением? Принципиальным положением. А вот тройка решила, судебные коллеги там по гражданским уголовным делам, тройка решила, это решение окончательное. Мы говорим, что...
Как раз то, что вы предлагаете.
А мы предлагаем, чтобы не в самом проекте, мы предлагаем, чтобы был издан отдельный закон, регулировал вот эту структуру, и в будущем мы будем предлагать, если попадем в парламент, чтобы был президиум Верховного суда, который уже может посмотреть и уже какие-то решения принимать. Сегодня появились в Верховном суде, вот сегодня мне правозащитники говорят, какие-то неформальные лидеры, который начинает влиять на какие-то решения. Вот для того, чтобы от этого отойти, нам надо еще структуру предусмотреть, которая будет препятствовать вот таким решениям.
Вот провозглашенная судебная реформа закончилась пшиком. Поэтому вот эти инициативы, я вас уверяю, они идут на теми же людьми, которые говорили, а провозглашали, потому что вы все члены правящей коалиции.
Судебная реформа не завершилась.
Вы знаете, да, вот, и поэтому, да, и поэтому то, как вы приближаетесь, то, насколько возросла коррупция, вы понимаете, и изучив предлагаемые изменения, я еще раз хочу сказать, хотят сейчас сделать судебную систему, она и так подконтрольная, теперь этот контроль они легитимизируют через законодательство. Есть такой принцип, самоуправление судейского сообщества. Вы этот принцип хотите ликвидировать, вы хотите сделать. Ведь это было одним из огромных достижений, когда судьи, председателей судов, сами судьи могли избирать. Почему вы хотите? Потому что это абсолютно коррупционная ловушка. То, как сейчас совет по отбору судей, и об этом говорят представители правящей коалиции, депутат Скрипкина в публичном пространстве сказала, сколько с ее дочки требовали денег в Совете по отбору судей, чтобы ее записали. Кто-нибудь по этому поводу что-нибудь сказал? Вы создали одну коррупционную ловушку, теперь вы хотите следующую повторить? Вы хотите теперь право назначения и так далее отдельным конституционным законом опять вносить изменения? Это опять будет... Полномочия судей будут пересматриваться, сроки полномочий тоже будут пересматриваться. Опять по новой вы будете всех переназначать.
Не будет по новой ничего.
Вы знаете?
Я хочу объяснить. Вот ваш довод в отношении того, что там совет по отбору судей. Этот совет по отбору судей записан в Конституции. Не мы его записали. Он был принят на всенародном референдуме. Это первый. Второй момент.
Так вы же его избирали. Кто избирал его?
Неважно.
Это представители всех фракций, сейчас сидящих в парламенте.
И гражданского общества, и представители гражданского общества. Теперь следующий момент. Как принималась эта Конституция? Вот что вы говорите, вы правильно сказали в отношении Розы Атумбаевой. Сегодня, вот можете представить, чтобы президента вот так вот, как бы мимоходом избрали бы? Да невозможно, без альтернативы.
Но вы теперь хотите конституцию мимоходом теперь протолкнуть?
Нет, почему?
Через, потому что вы...
Теперь я объясняю вам. Вы сказали, что там два закона. Есть, как бы, условно говоря, вот вы написали кому-то там какую-то справку, делайте препроводительное письмо. Не это письмо препроводительное будут за него голосовать, а за саму справку. То же самое, этот закон о внесении на референдум, это техника. А сам изменение в Конституции будет до каждого народа введено, и он будет согласен не с самим законом внесения на референдум, а именно с теми, внутри будет записано, какие, значит, вы поддерживаете и не поддерживаете. Это первый момент. Поэтому здесь нарушений с юридической техники нет. Это аксиома.
Феликс Шишимбаевич, не вводите техника, народ в заблуждение.
Не вожу.
Потому
я говорю
что
на основании
права
закона.
Законодательной инициативы, вы же сами говорите, что это закон, что этот закон, то есть... Кому принадлежит? Согласно Конституции, народу, правильно?
Теперь
но референдум, вы же вносите закон уже с поправками.
Давайте юридическим термином рассуждать. Право законодательной инициативы у нас принадлежит только трем субъектам. Депутату, правительству и 10 тысячам избирателей. Все. Так, теперь мы говорим.
По внесению изменений в закон.
Да, теперь если я... Один депутат может принести свой проект закона для внесения изменений. Если две трети не поддержат, чтобы вынесли на референдум, эта инициатива, как говорится, останется инициативой.
Ну, вообще, как вы расцениваете перспективу?
10 тысяч людей выйдет и скажет, мы предлагаем такие-то изменения. Если две трети депутатов не поддержат, нельзя выносить на референдум. Так написано в Конституции и в законе. О проведении референдума.
Это вольная вот интерпретация статьи
114.
114 статьи я вам прочитаю. Здесь она мне под рукой.
У нас поджимает время,
прочитаю.
Извините.
Да.
Хотелось бы узнать о перспективе. Вообще, на ваш взгляд, насколько эти поправки, референдум пройдет, когда пройдет?
Ну, первое, по технике. Значит, мы предлагаем, чтобы референдум был проведен тогда, в тот день, когда будет проводиться голосование по выборам депутатов в парламент. Это первое. Что касается финансовых средств, вопрос тоже задается. Финансовых средств дополнительно на это не потребуется. И третий момент, будет ли внесен, это еще вопрос, потому что потребуется две трети депутатов.
Ну, вот какой сейчас настрой депутатов, большинства?
Мне, так, мне говорят
вроде
таким
бы большинство
образом.
Коалиции за.
Нет,
да,
большинство коалиции за, но на две трети это не хватает. Угу. Часть депутатов, как мне сказали, будут против того, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, и против того, чтобы их могли отозвать у них депутатский мандат. Вот из-за этого может полететь вся Конституция. Так мне говорят. Какая-то часть будет настроена против. Ну, и это обсуждение покажет.
Вы знаете, сейчас, насколько я знаю, с депутатским корпусом усиленно работают. Понимаете? Поэтому
так же, как гражданское общество, работа усилена с другими. Это тоже нормально. Да,
я не знаю, кого вы имеете в виду под другими и так далее.
Ну, например, те же митинги и так далее. Это же тоже самое.
А что митинги? Митинги это мое право.
Да,
это митинги и мое это право.
Наше по право работать с депутатами.
Пожалуйста,
депутатам
работайте. Поэтому
нормально.
Но
право.
Я просто хочу сказать о том, что меня совершенно удивляет, вот я специально взяла подборку, да, как люди высказывались ровно год назад. Вот тот же инициатор внесения изменений, который подпись свою поставил, господин Ткибаев, да, в 2014 году он говорил о том, что вносить изменения в Конституцию, эта Конституция не должна...
До 2020 года.
Да, он говорит, она должна работать даже...
Самими депутатами нельзя вносить.
Нет.
На референдум можно в любой момент...
Феликс Шишимбаевич, простите меня.
Не может.
Нет, Феликс Шишимбаевич,
ориентироваться вот на это.
Умурбек Чертешич Текебаев говорил вообще о внесении. Не депутатами или народом. Он говорил, что эта Конституция работает. И для того, чтобы посмотреть, насколько она работает, ей да надо дать возможность, потому что мы приняли совместное коммюнике не вносить изменения до 2020 года.
Правильно.
Вот это
прошло,
говорил 2000... Нет, это он говорил в 2014 году. Вот что говорит Абдуманап Кутушев, да? Представитель фракции СДПК. Что договорились не вносить изменения в Конституцию до 2020 года. Давайте соблюдать правила игры.
Депутаты не могут принимать.
Он не
может.
Извините, нет, он не говорил об за инициативы народа или...
Народ,
наверное, я думаю, что народ, наконец, должен... Ага. Вы знаете, народ должен стать взрослым и перестать играть, вот, вы знаете, под дудку политиков. Вот договорились до 2020 года ее не трогать. Хотят, но тогда должны быть нормальные, более закрытого процесса по внесению изменений.
Еще один дополнительный вопрос. А в выборах участвовать в референдумах будут только те люди, которые имеют биометрические паспорта?
Да.
Это 2 миллиона человек.
2 миллиона... 300. 200 человек, 200 тысяч, это дети, которые получили...
То есть меньше половины части населения.
Паспорта получили, это 200 тысяч. Остальные имеют право, 2 миллиона 300.
2 миллиона 300 – это те, которые в возрасте с 16 и старше. Сколько из них... Вот...
Из 2 миллионов, 2,5 миллионов, 200 тысяч – дети, которые получили первый раз паспорт и биометрию.
Ага, значит, 2100. 2 миллиона 100, 3... да?
2 миллиона 500 минус 200,
2 миллиона 300. 300. Угу. Это последние данные ГРС, данные, да?
Пока, да. Может быть, будет больше.
На этом мы заканчиваем дебат. У нас время подходит к концу. Мы сегодня говорили о предлагаемых поправках, о референдуме, поправках в Конституцию. В гостях у меня были депутат Жоргу Кенеша Феликс Шаршумбаевич Кулов и директор правовой клиники «Адилет» Джагупа Чулпон Диновна. Спасибо. Спасибо большое вам.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.